Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов, и мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 28 сентября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Какая судьба у Ижевского оружейного завода после решения Министерства обороны отказаться от закупок автомата Калашникова? Почему обещанное Владимиром Путиным повышение зарплат учителям на 30% с 1 сентября оказалось мифом? А главная тема нашей программы – ровно год прошел со дня отставки бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Пошла ли она на пользу российской столице? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В Москве этим утром плюс 12 градусов, облачно, идет дождь, днем также осадки и до плюс 13. В Санкт-Петербурге сегодня будет солнечно, сейчас плюс 11, днем 12-14 градусов тепла. Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить этим утром с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это итоги первого года, который российская столица прожила без Юрия Лужкова. 28 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке столичного градоначальника с обидной для того формулировкой «в связи с утратой доверия». Что на практике изменилось с тех пор в Москве, на взгляд жителей города и его гостей? Удалось ли новому мэру Сергею Собянину разрушить так называемую коррупционную вертикаль, о которой говорили противники Лужкова? Как вы считаете, оглядываясь назад, пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем сегодня во время нашей программы. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Сообщение можно отправлять на пейджер, телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос прохожие на улицах российской столицы, с которыми побеседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Отставка Лужкова не пошла на пользу Москве, потому что Собянин занимается совершенно не тем, чем надо было заниматься. Укладывает плитку, ну, в общем, занимается собственным обогащением.
Ничего не изменилось. Какая разница, кто стоит наверху? Идут все те же самые распилы и вся та же самая ерунда, что была при Лужкове.
Я даже не замечаю, чтобы какая-то была перемена. Конечно, проводятся какие-то мероприятия по озеленению, детские площадки заменяют новыми, а так я даже не замечаю.
На пользу Москве отставка пошла. Судя по выступлениям Собянина, видно, что очень много делается для Москвы, и все в лучшую сторону.
Лужков был очень хорошим главой нашего города, так как, например, я собираюсь работать учителем, а Лужков сделал очень большие зарплаты учителям. А сейчас после его отставки все зарплаты сразу резко сократились. Это плохо.
После отставки Лужкова в течение этого времени изменений пока существенных не видно.
Тут практически ничего не изменилось. К власти пришел тот же человек, который был с теми же запросами, с теми же потребностями. Для народа мало что делать.
Собянин в данный момент мне это очень нравится. После Лужкова, потому что он больше обращает внимание на город, много парковочных мест сделал. Дороги тоже опять чинят.
Пока еще очень трудно сказать. Но мне кажется, что не совсем. Но я не вижу, вот чтобы его сняли человека и что-то бы улучшилось.
Плюсы цены на недвижимость стали немного меньше. Сейчас никаких практически изменений мы не видим. Сменили, грубо говоря, одного тирана на другого.
Отставка Лужкова не пошла нашему городу на пользу. Зарплата учителям снижена. Работникам здравоохранения снизили зарплату. Поэтому я считаю, что было много клеветы насчет Лужкова. Незаслуженной.
Пошла на пользу, потому что Собянин более активно стал вести. Везде построил парковки, озеленил парки, многие скверы. То есть это очень пошло на пользу.
Для пользы города на данный момент пока это не отразилось никаким благоприятным образом.
Я думаю, что пошло. Ремонт дорог увеличился. Сделали парковочные места возле дворов. А, в принципе, больше изменений не видно.
Просто меня решило на мыло. Я думаю, что здесь, в принципе, не может быть каких-то существенных изменений. Раньше не мастили плиткой, теперь мастим плиткой. Ну, у каждого свой прикол. Я не вижу никакой разницы.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Накануне стало известно, что Министерство обороны России больше не будет закупать автоматы Калашникова, легендарные АК-47. Как заявил начальник генерального штаба Николай Макаров, это оружие уже не устраивает армию, а его запасы в десятки раз превышают потребности. Как отреагировали на эту новость в Ижевске, где производят Калашниковы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Удмуртии Надежда Гладыш.
Сам Михаил Калашников и его автомат наряду с музыкой Петра Ильича Чайковского являются, безусловно, брендом Ижевска и Удмуртии. В музей Калашникова в первую очередь ведут почетных гостей, а те считают большой удачей, если удалось сфотографироваться в компании со знаменитым конструктором. Однако новость о том, что Министерство обороны не будет больше заказывать у ижевских оружейников знаменитый автомат, некорректна. По словам председателя Рескома профсоюза оборонных предприятий Удмуртии Григория Черных, государство уже давно их и так не заказывает.
В данное время вообще ничего нету. Да, они выполняют договор на утилизацию оружия. Вот они этим делом сейчас занимаются.
А автомат-то производится еще?
Автоматы они производят, но небольшими партиями. Сейчас они готовят для Азербайджана. Еще в какую-то страну азиатскую. То есть у них почти что ничего нету по госзаказу. Одна утилизация осталась. И за счет этого в основном завод и живет.
Несколько лет назад в Ижевске с помпой отметили 200-летие оружейного завода и 90-летие Михаила Калашникова. Вот выдержки из публикаций той поры. Автомат Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое и распространенное стрелковое оружие в мире. На АК-47 приходится 15% всех единиц стрелкового оружия. Он состоит на вооружении в 80 странах. Изображение АК-47 является элементом государственного герба ряда африканских государств. При этом 90% мирового производства – это контрафактная продукция. Так что Ижевск давно уже утратил первенство и монополию на автомат. На вопрос, не устарел ли знаменитый автомат, мой собеседник Григорий Черных ответил так.
Дело в том, что мы не можем сказать, что он устаревший, потому что нет никакого технического задания от Министерства обороны. Нету. Они нам не говорят о том, что вот нам сделать вот такое, там, современное. Они говорят о современном оружии, но ведь они не говорят, что это такое должно быть. Если бы они сказали, что задачи поставили, и мы не сделали, да, вот это понятно. Не того, что там дураки работают на заводе. У нас хорошие кадры, технические специалисты.
Средняя зарплата на предприятиях «Ижмаша» сегодня 12,5 тысяч рублей. Григорий Черных называет зарплату на других предприятиях ижевской оборонки – 16-17 тысяч, на Воткинском машзаводе – 26. С середины августа на головном предприятии концерна «Ижмаш» Ижевском машиностроительном заводе введена процедура внешнего наблюдения. По опубликованным прогнозам, до конца будущего года банкротами – будут объявлены и другие заводы, в том числе оружейный. Последняя новость на официальном сайте концерна «Ижмаш» почти полугодовой давности, а самое свежее о нем в других СМИ, как в августе через суд «Ижмаш» принудили реставрировать главный корпус оружейного завода, являющийся памятником архитектуры XIX века, работа архитектора Дудина. Здание с башней и курантами в стиле классицизма, ставшее символом Ижевска, грозило рухнуть, несмотря на подпорки. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушском городе Молгобек сегодня утром введен режим контртеррористической операции для задержания боевиков и предотвращения готовящихся терактов. В Якутии временно приостановлена работа шахты Чульманская, где в результате обрушения породы в понедельник погиб машинист угольного комбайна. В Приморье около 140 работников горно-химического комплекса «Бор», который является градообразующим для Дальногорска, объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу родственников погибших в автокатастрофе на Ленинском проспекте в феврале 2010 года на отказ проверить на детекторе лжи участников аварии вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, его водителя и охранника. Российский концерн «Газпром» заявляет об обысках, проведенных представителями Еврокомиссии в офисах его дочерних компаний в нескольких странах Евросоюза. Парламент Греции одобрил закон о повышении налога на недвижимость в рамках пакета мер по снижению бюджетного дефицита. В Сирии правительственные войска проводят операцию в городе Алеппо на севере страны. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 32 рубля 22 копейки, евро 43 рубля 63 копейки. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обострит ли ситуацию на Ближнем Востоке дискуссия о приеме Палестины в ООН? Об этом беседа с политологами-востоковедами Владимиром Исаевым, Яковом Кедми и Евгением Сатановским. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к самым обсуждаемым российским темам. 30-процентное повышение зарплат учителям с 1 сентября, обещанное премьер-министром России Владимиром Путиным весной, оказалось мифом, утверждают представители профсоюза педагогов, основываясь на данных своего последнего исследования. Почему так произошло? Насколько в реальности увеличилась с этого года зарплата работников системы образования? И что стало с обещанными федеральными субсидиями? Выясняла обозреватель радио «Свобода» Тамара Леленкова.
Инициатива обеспечить учителям достойное существование, потянув зарплату до средней по региону, была горячо поддержана общественностью, и 1 сентября этого года большинство педагогов ждали с нетерпением. Тем более, что местные власти от субсидий не отказались, а прогнозы публиковали самые радужные. В Межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» сравнили реальное положение дел и официальные документы. Разницу представил член Совета Всеволод Луховицкий.
Бурятия. Фонд оплаты труда вырастет на 20%. Чувашия. Рост с 1 сентября составит 14,7%. А всего с учетом того, что еще повысили с 1 июня на 6,5%, это значит, мы уже приближаемся к нужному идеалу. Краснодарский край. Учителям в среднем обещано 17 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий округ. Тут вообще интересна гениальная фраза, что поскольку у нас очень хорошо, в общем, зарабатывают люди, поэтому нам очень трудно будет выполнить решение правительства, поскольку мы богатый округ. С другой стороны, мы собирали реальные данные, как у людей, у конкретных учителей повышаются или не повышаются зарплаты.
Я заместитель директора по специальной работе, и вот с сентября месяца нам повысили на 6,5%, вот мой оклад 7515 рублей. Заучи, заместитель директора высшей категории.
Надежда Селиверстова, школа номер 7, Ульяновск.
Учитель высшей категории, учитель русского языка и литературы, мой оклад 6526 рублей. Для меня 30%, даже если их не дадут, и мы не увидим даже 30% повышение, даже и несерьезно разговаривать об этом повышении.
С 1 сентября планируемое 30-процентное повышение фактически будет на не более 15%, больше денег нет.
Вера Гребенникова, Невинномысская профсоюзная организация работников образования и науки, Ставропольский край.
В дошкольных учреждениях они финансируются у нас из бюджета города, из муниципалитета. Планируется повышение только с 1 октября и не более 7%, больше денег нет. Представляется необходимым, что если у нас власть говорит о повышении зарплаты каждого, то необходимо повышать либо базовый оклад, либо оклад по категориям.
Итак, несмотря на то, что деньги на места были направлены, причем сумма субсидий рассчитывалась по формуле с учетом экономического развития региона и количества сельских школ, зарплата педагогов, как следует из проведенного исследования, осталась прежней или повысилась незначительно. Почему так получилось, я попросила объяснить директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
Со стороны Федерации довольно понятная позиция. Они передают деньги регионам, на прозрачных формулах рассчитали и деньги передали. И деньги в регионы однозначно эти ушли. Регионы деньги получили. Эти деньги, которые получили регионы за счет Федерации, могут быть направлены на модернизацию, на закупку оборудования, на повышение квалификации, но не на зарплату учителей. А регионы из своих средств должны были найти дополнительное финансирование для того, чтобы либо довести до средней по экономике, либо повысить на 30% заработную плату. Дальше уже определяют школы, что они именно повышают. Стимулирующую часть, базовую часть, насколько базовая часть увеличится, у кого она расчетная базовая часть, у кого это базовый оклад, у кого это ставка. В разных регионах же очень разная ситуация.
То есть расчет идет на каждого учителя, как средний по экономике, на каждого учителя. А как распределяет это директор внутри школы, это его личное дело или это дело муниципалитета региона?
Система оплаты труда устанавливает муниципалитет или регион. А, собственно, как распределяется внутри школы, это локальный нормативный правовой акт самой школы. При расчете норматива деньги, которые рассчитываются, они рассчитываются, исходя, что заработная плата каждого учителя должна быть не ниже средней по экономике. А как ее распределяют внутри школы, это в том числе ответственность и самостоятельность школы.
Другое дело, что школы к этой самостоятельности не всегда готовы. Не были готовы и регионы. По действующему законодательству именно они платят зарплату, которую и должны были увеличить за счет прочих школьных расходов, компенсируемых федеральной субсидии. По-видимому, они просто не собирались покупать учебное оборудование, ремонтировать здания, повышать квалификацию педагогов и так далее. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Советник президента Обамы предсказывает титаническую предвыборную битву. Демонстранты держат пикеты на Уолл-стрит. Начинается суд над врачом Майкла Джексона. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Титаническая, так оценил во вторник перспективы предвыборной президентской борьбы ближайший советник президента Обамы. Это первое признание того, что Белый дом осознает, что Бараку Обаме придется столкнуться с огромными трудностями в борьбе за голоса избирателей, рассказывает Алан Давыдов.
Ведущий политический советник президента признал, что нынешняя кампания по переизбранию Барака Обамы омрачена высокой безработицей и межпартийным противостоянием в Вашингтоне. В 2008 году ветер дул в наши паруса. Сейчас, наоборот, ветер дует нам в лицо. Президент идет против ветра, потому что вся страна идет против ветра. Выступая на форуме лидеров бизнеса в штате Нью-Гэмпшир, Дэвид Аксельрод не скупился на упреки в адрес республиканцев, которые, по его словам, блокируют крупные политические инициативы президента. Мы искренне рассчитывали, что, придя в Вашингтон, добьемся от наших республиканских оппонентов определенного сотрудничества. Этого не произошло. Более того, нынешнее поколение желающих стать кандидатом в президенты от республиканцев отличается крайней идеологизированностью. Такое я вижу впервые в жизни. Аксельрод заявил, что Барак Обама продолжит делать акцент на отстаивании интересов американского среднего класса. Руководители предвыборного штаба Обамы отмечают, что их стратегия состоит в том, чтобы сформулировать задачу его переизбрания не как референдум в поддержку нынешнего президента, а как выбор между президентом и его сверхконсервативными оппонентами – республиканцами. Между тем, риторическая война президента Обамы с миллионерами с Уолл-стрит и его усилия по реформированию финансового сектора сильно уменьшили число его поклонников в этой отрасли. Согласно сведениям информационного агентства Bloomberg, по меньшей мере 100 жертвователей, поддерживавших Обаму на выборах 2008 года, на этот раз послали денежные чеки не в фонд его кампании, а в предвыборный фонд его вероятного республиканского конкурента Митта Ромни, который в свое время занимал ключевые должности в финансовых компаниях. Эксперты говорят, что этот факт может быть на руку Обаме, дав ему повод представить себя в роли критика финансовой индустрии, которую многие американцы винят в проблемах страны. Но, с другой стороны, Обама может оказаться ограниченным в средствах на ведение предвыборной кампании. Если на прошлую предвыборную кампанию Обама получил от фондовой инвестиционной индустрии около 15 миллионов долларов, то сейчас пожертвования доноров из этого сектора составляют всего чуть более 857 тысяч долларов, в то время как Митт Ромни получил из этих же источников свыше 2 миллионов 300 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Неделю продолжается крайне необычная акция протеста на Уолл-стрит. Демонстранты пикетируют ведущие финансовые институции, обвиняя их в алчности и отрыве от народа. Пикетчиков посетили с выражением солидарности кинодокументалист Майкл Мур, актриса Сьюзен Сарандон. Побывал в лагере демонстрантов и Евгений Аронов.
Участвует в протестах около 1000 человек, в основном левые радикалы со всех концов страны, организовавшие свои мероприятия через посредство социальных сетей Facebook и Twitter, по примеру демонстрантов в Тунисе и Египте. Свое выступление они сочли бы успешным, если бы, словами одного из участников, им удалось сделать банки и финансовые компании Уолл-стрит, где ныне правят толстосумы и кровопийцы-милитаристы, повинные в войнах и экономических кризисах, подотчетными простому народу. Акция проходит вполне мирно, власти, однако, сохраняют бдительность, и когда протестующие попытались в буквальном смысле оккупировать Уолл-стрит, расположенную вблизи их лагеря, или провести несанкционированное шествие к зданию ООН, чтобы вручить петицию делегатам, приехавшим на открытие сессии Генеральной Ассамблеи, полиция оперативно заблокировала шествие. Около 100 человек были задержаны. Большинство транспарантов, выставленных в сквере Свободы, выдержаны в едином духе и стиле. Капитализм прогнил, Америка – общество вампиров, Иисус Христос против алчных корпораций, 94% победителей на выборах имели больше денег, чем их соперники. В сквере развиваются американские флаги, правда, у одного из них, в поле, отведенном для звезд, вместо оных были изображены логотипы ведущих корпораций. Множество плакатов содержали критику конкретных институтов американского капитализма. Я знаю массу людей, которые попали в долговую яму за совершение страшного преступления – учебу в университете. Выставленный вплотную к тротуару постер явно заворожил туристов, снимавших его на видеокамеры и сотовые телефоны с крыши прогулочного автобуса. Низкая ставка банковского процента ведет к удорожанию активов, необходимых для жизнедеятельности, и тем самым понижает наши реальные доходы. В понедельник вечером солидарность с митингующими пришел выразить известный кинорежиссер Майкл Мур, а во вторник по пути в аэропорт в сквере Свободы остановилась актриса Сьюзен Сарандон.
Я верю в политическую трансформацию снизу, а не сверху. Конечно, имеет смысл участвовать в обычном политическом процессе, но акции протеста – это тоже составляющая часть демократии. К тому же мы не вправе слишком отставать в этом от наших братьев и сестер в арабском мире.
Манифестанты планируют остаться в своем лагере на Манхэттене еще месяца два. Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Во что обойдется России третий президентский срок Владимира Путина? Гостем ведущего Михаила Соколова был бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Народные свободы» Михаил Касьянов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. В следующей половине часа новости экономики. Очередной репортаж нашего корреспондента в Кировской области Екатерины Лушниковой из специального цикла «Радио Свобода» о жизни русской провинции. И сразу после новостей перейдем к обсуждению центральной темы нашей программы. С вами, уважаемые слушатели, пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова? Указ об отставке столичного градоначальника ровно год назад подписал президент России Дмитрий Медведев. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В ингушском городе Малгобек сегодня утром введен режим контртеррористической операции для задержания боевиков и предотвращения готовящихся терактов. В Якутии временно приостановлена работа шахты «Чульманская», где в результате обрушения породы в понедельник погиб машинист угольного комбайна. В Приморье около 140 работников горно-химического комплекса «Бор», который является градообразующим для Дальногорска, отказались от работы из-за долгов по зарплате. Российский концерн «Газпром» заявляет об обысках, проведенных представителями Еврокомиссии в офисах его дочерних компаний в ряде стран ЕС. Европейский союз вновь выразил озабоченность в связи с уголовным преследованием лидера оппозиции Украины, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Накануне сторона обвинения просила суд приговорить Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, к 7 годам лишения свободы. Парламент Греции одобрил закон о повышении налога на недвижимость в рамках пакета мер по снижению бюджетного дефицита. В Страсбурге сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выступит перед членами Европарламента с докладом, посвященным положению в странах Евросоюза. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала контрпродуктивным решение Израиля об одобрении строительства нового жилья в Восточном Иерусалиме. Правительство Сербии призвало отложить проведение поддерживаемых Евросоюзом переговоров с албанскими властями Косово после новой вспышки насилия на границе самопровозглашенной республикой.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас перейдем к центральной теме нашей программы и теме, которую мы хотим сегодня обсудить с вами, уважаемые слушатели. Ровно год назад, 28 сентября 2010-го, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы в связи с утратой доверия. Новым мэром, вслед за Юрием Лужковым, правившим в столице почти 20 лет, был назначен Сергей Собянин. Сегодня в эфире «Радио Свобода» эксперты будут рассуждать о том, что изменилось в жизни Москвы и москвичей после отставки Лужкова. Об этом мы сегодня спрашиваем и вас. Пошла ли эта отставка на пользу российской столице? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Нам, естественно, интересен и взгляд со стороны, поэтому, если вы живете не в Москве, а в другом городе, мы тоже с интересом выслушаем ваше мнение. Звонки по этому телефону бесплатные для жителей всех регионов России. Но прежде давайте послушаем сюжет, который подготовила на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Отставке Юрия Лужкова предшествовало его интервью программе «Познер» на Первом канале, в котором московский мэр назвал себя демократом и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Сразу после этого у столичного градоначальника начались неприятности. Ему устроили настоящую травлю на федеральных телеканалах, а потом президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «за утрату доверия». Также в 2010-м Лужков попытался получить вид на жительство в Латвии, но власти страны ему отказали. Сейчас его семья живет в Великобритании, а сам бывший мэр за символическую плату в 1 рубль работает деканом факультета управления крупными городами Международного университета. Что изменилось в Москве после отставки Лужкова, я спросила у одного из самых активных его критиков, автора доклада «Лужков. Итоги» оппозиционного политика Бориса Немцова.
Ну, очевидно, что произошли определенные изменения. Перекопали весь город, стали укладывать его плиткой. Ходят устойчивые слухи, что жена нового мэра имеет к этому всему отношение, поскольку занималась в Тюмени похожим бизнесом. Не знаю, насколько эти слухи будут подтверждены, но, тем не менее, они твердо идут. Стало очевидно также то, что Собянин обладает гораздо большим ресурсом федеральным, и присоединение к Москве больших территорий Подмосковья, на мой взгляд, личные тому доказательства. Хорошо или это плохо для Москвы, 100% сказать сложно, на мой взгляд, это явно не продумано. Что осталось неизменным, это чрезвычайная закрытость власти, ее авторитарность, репрессии в отношении оппозиции. Вот тут полная преемственность Лужкова и Собянина. Вообще неизбранный мэр, а назначенный мэр – это трагедия для страны.
Юрия Лужкова критиковали, в числе прочего, и за его градостроительную политику. Защитники исторического наследия Москвы считают, что Лужков изменил облик старой Москвы в худшую сторону. Что изменилось за год, говорит активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Я бы сказала, что в лучшую сторону изменилась риторика московских властей. Если Лужков, особенно в последние годы его правления, просто поражал общественность своими высказываниями, которые свидетельствовали об абсолютном непонимании им ценности культурного наследия, которым обладает город Москва, то Собянин начал с того, что заявил о том, что сохранение исторической Москвы будет одним из приоритетов политики новой городской администрации. А вот гораздо сложнее оказалось реализовать это на практике. И, к сожалению, мы наблюдаем, что интенсивность сносов и уничтожения этого самого культурного наследия при Собянине парадоксальным образом выросла по сравнению с лужковскими временами. Это произошло отчасти, я думаю, потому, что Собянин напугал многих лужковских инвесторов, которые планировали реализовать такие вандальные планы, но не успели это сделать, и они заторопились. Но это свидетельствует еще и о том, что администрация Собянина, к сожалению, не способна добиваться реализации тех положений, которые она сама декларировала.
О градостроительной политике нового московского мэра Сергея Собянина говорила активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Юрий Лужков проработал на посту мэра Москвы 18 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пошла ли на пользу Москве в итоге отставка Юрия Лужкова? Прямо сейчас мы ждем ваших, уважаемые слушатели, ответов на этот вопрос. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И внимательно, как всегда, читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, в рубрике «Вопрос дня». Вот несколько сообщений, которые мы уже получили на пейджер и по СМС. Иван из Москвы пишет нам: «Лужков был не более чем жиреющей печкой правящей власти. Власть от перемены пешек, суть власти не меняется, и положение Москвы тоже». Сообщение от Бориса: Юрий Лужков войдет в историю Москвы, и о нем будут помнить даже больше, чем о Собянине. Но время Лужкова все-таки вышло, достаточно посмотреть на возраст. А так, спасибо ему, и в свое время он помог нашей семье. О новом мэре пока говорить рано, кроме сноса ракушек, это правильно, пока сказать нечего. Дмитрий пишет: рачительному Лужкову трудно подобрать замену, он не только хозяйничал на своих, как и все федералы, но и львиную долю вкладывал в свой родной город и простых москвичей. Оставленник Путина – пустое место, он понятия не имеет, как быть хозяином столичного мегаполиса. Вот такие мнения в сообщениях. Давайте послушаем звонки из Москвы. Григорий нам дозвонился уже. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы на ваш вопрос ответил так. Мне кажется, что хозяйство Москвы настолько, так сказать, было монополизировано Лужковым, что тот год, который работает новый мэр, конечно, недостаточен, чтобы мы с вами увидели какие-то большие шаги. Но доставляет удовольствие его интерес к городу. Он, конечно, может быть, не москвич. Сейчас осталось коренных москвичей-то единицы. И он проявляет большой интерес к модернизации детских садов, к благоустройству проспектов и улиц захламленной Москвы. Надо к нему проявить некоторое снисхождение. Он заслуживает доверия, он серьезный человек, серьезный. Настоящий хозяин должен иметь свое мнение. Без этого жить в России никак нельзя. Я желаю ему успеха.
Спасибо, Григорий. Давайте послушаем звонок не из российской столицы, но, тем не менее, тоже, я думаю, интересно услышать, что думают наши слушатели в других городах. Пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова? Из Нижегородской области Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу всем напомнить слова известного персонажа. На башне спорили химеры, которые из них урод. Этих людей ни хвала, ни хула не интересует. Их интересуют деньги, потому что они стоят в партии воров. А чем хуже Собянин, Лужкова? У того миллиарды, а у этого только еще миллионы. Догнать и перегнать. Вот и все. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И вернемся в Москву, собственно. Давайте послушаем Анатолия, который нам отсюда дозвонился. Доброе утро. Вот такие твои взгляды в Москву спустя этот год. Можете ли вы сказать, что отставка Лужкова пошла на пользу столице?
Хорошо. Спасибо. Первое. Какая может быть демократия, если человек назначает? Это уже не демократия. Опять та же команда с Петербурга.
Анатолий, да-да, прошу прощения, я вас перебью. Назначили, не назначили, мы сейчас говорим не об этом.
Хорошо,
а вот глядя на Москву.
Пожалуйста. Значит, положительное. Ну что, детские площадки появились уродливые. Снесли гаражи. А что будет дальше? Например, я стою в очереди на улучшение жилья. Эту программу людям до 35. Эту программу закрыли из-за недостатка денег. Сказали, что на трамваи нам нужно. Поэтому не считаю, что Собянин что-то улучшит реально. Жена точно та же, как у Лужкова, начнет плиткой устилать. А он из миллионов тоже превратится в миллиардеры. Вот мое мнение.
Спасибо, спасибо, Анатолий. Еще один звонок из российской столицы. Ефим у нас на связи. Доброе утро. Доброе Пошла утро. Ли на пользу Москве отставка Лужкова?
Ну, во-первых, хотелось бы для того, чтобы ответить на этот вопрос прямо, нужно знать, насколько пополнился счет банковский самого Собянина. Хотелось бы декларацию о его расходах. Доходов и расходов, конечно. А по существу, программа сноса пятиэтажек, по-моему, заморожена. И никаких продвижений. Вот такой, какой я живу. Вот это мое мнение о Собянине пока.
Спасибо, Ефим. И еще один звонок у нас из Тюменской области. Собственно, губернатором которой и был в свое время Сергей Собянин. Тем интереснее послушать. Здравствуйте.
Доброе утро. Минзат, это из Тюменской области. Я хотел сказать пару слов о Собянине, который внедрил сокращение здесь школ. Этот по всей Российской Федерации как экспериментальную площадку он же сделал. И поэтому теперь оптимизация школ началась по Собянинской платформе, имеется в виду.
Ну вот у вас какие у вас в целом воспоминания о Собянине, когда он был губернатором?
Негативные вообще.
Спасибо. Так, слушатели радио «Свобода» отвечает сегодня на вопрос, пошла ли на пользу Москве отставка Юрия Лужкова. Напомню, ровно год назад указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в октябре снизится примерно на 7,4% по сравнению с сентябрьской ставкой до $411.40 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 августа по 14 сентября средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более $112 за баррель или почти $820 за тонну. Цены производителей на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 5%, а с начала года почти на 15%, сообщила Федеральная служба статистики. Бензин на оптовом рынке страны дорожает уже четвертый месяц подряд. Наибольшие темпы роста оптовых цен были отмечены в мае – 9,6%. Для сравнения, потребительские цены на автомобильный бензин в течение августа увеличились на 1,9%, а с начала года – на 13,2%. В России к 26 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, примерно 85 миллионов тонн зерна, почти на 50% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока почти на 22% превышает прошлогодний показатель и составляет 23,1 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году состоит от 85 до 90 миллионов тонн, против примерно 61 миллиона тонн годом ранее. Общая численность абонентов сотовой связи в России в течение августа увеличилась примерно на 0,4%, до 225 миллионов 100 тысяч, а уровень ее проникновения до 155%. Об этом сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Белоруссии в национальной и иностранной валютах на одну ступень вне инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтингов является негативным. Эксперты агентства отмечают, что понижение рейтинга обусловлено, в частности, продолжающейся зависимостью страны от внешнего финансирования и очень низкого уровня доступных резервов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Напомню также официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 22 копейки, евро 43 рубля 63 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Молгобек сегодня утром введен режим контртеррористической операции для задержания боевиков и предотвращения готовящихся терактов. В Якутии приостановлена работа шахты Чульманская, где в результате обрушения породы в понедельник погиб машинист угольного комбайна. В Приморье около 140 работников горно-химического комплекса «Бора» объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу родственников погибших в автокатастрофе на Ленинском проспекте в феврале 2010 года на отказ проверить на детекторе лжи участников аварии вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, его водителя и охранника. Российский концерн «Газпром» заявляет об обысках, проведенных представителями Европейской комиссии в офисах его дочерних компаний в нескольких странах Евросоюза. Парламент Греции одобрил закон о повышении налога на недвижимость в рамках пакета мер по снижению бюджетного дефицита. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. В Москве за вымогательство, арестован недавно назначенный чиновник, пишет сегодня газета «Коммерсант». Под заголовком «За выслугу месяцев» издание сообщает. Вчера стало известно о громком скандале, произошедшем в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Тверской райсуд арестовал генерального директора, входящего в него ГУП «Мосавтохолод» Олега Буславского. Назначенный 3 месяца назад на эту должность начальник обвиняется в том, что тут же обложил данью подчиненных и арендаторов, которые вынуждены были платить ему от нескольких десятков тысяч рублей до сотен тысяч. Трудовой коллектив «Мосавтохолода» уже обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой уволить дискредитировавшего себя чиновника. Об этом газета «Коммерсант». Еще о новостях в прессе, связанных с городскими чиновниками. «Известия» публикуют заметку о том, что установлен подозреваемый в убийстве замглавы Подольска Веры Свиридовой. Спустя 2 часа после убийства он обналичил кредитные карты чиновницы. Таким образом, отмечает газета, на первый план вышла версия об убийстве в ходе разбойного нападения. О большой политике. Газеты сегодня пишут, что в Минфине появился исполняющий обязанности ушедшего в отставку Алексея Кудрина. Это его заместитель Антон Силуанов. Кроме того, глава правительства Владимир Путин назначен первого вице-премьера Игоря Шувалова ответственным за всю финансово-экономическую политику государства, сообщает «Коммерсант». Московские новости в продолжении темы публикуют заявление отставленного министра финансов, отмечая, что Кудрин, покидая Белый дом, поступил не как чиновник, но как политик. Есть ли у политика Кудрина политические амбиции? Этот вопрос затмил вчера новости о назначении нового руководителя Минфина, пишут «Московские новости». Статья называется «Громко попрощался». Независимая газета пишет о завершившихся накануне стратегических военных учениях в Челябинской области. Российский президент Дмитрий Медведев наблюдал, как армия во взаимодействии с другими силовыми структурами страны и союзниками по организации договора о коллективной безопасности отрабатывает новые способы ведения боевых действий против мятежников и террористов. Автор статьи задается вопросом, почему армия, предназначенная для отражения внешней агрессии, выполняла на маневрах полицейские функции. Как отмечает генерал-лейтенант Юрий Ниткачев, который в свое время командовал войсками на Северном Кавказе, наше военно-политическое руководство уже допускает, что в России и в странах-союзницах по ОДКБ есть силы, которые способны захватывать целые населенные пункты. Эти силы могут быть настолько крепки, что по ним необходимо применять авиацию и даже огнеметные средства. Мне думалось, что после завершения контртеррористической операции в Чечне такое, как говорится, кануло в лету. Подробнее в статье «Армию готовят к войне на два фронта». Независимая газета. Конгресс русских общин и Единой России обменялись требованиями. В новой Госдуме может появиться фракция рогозинцев. Заголовок в газете «Известия». 27 сентября проект соглашения Конгресса русских общин с партией Единой России поступил для изучения председателю Высшего совета единороссов Борису Грызлову. Не исключено, что в результате представителям Конгресса позволят создать в новой Думе фракцию или депутатскую группу. В Единой России не против, если это будет именно так. «Я поддерживаю такое желание, договоримся об этом после выборов», заявил в беседе с «Известиями» высокопоставленный член Единой России. Ведомости сегодня публикуют лозунги партии, с которыми они пойдут на выборы в Государственную Думу. «За бедных и за русских», так называется эта статья. На старте нынешней кампании большинство партий отказались от оппозиционных лозунгов в пользу социальных и националистических. Вызов власти бросают только эсеры. Большинство должно побеждать. С таким воззванием обратятся к избирателям коммунисты. ЛДПР, шедшая на выборы 2003-го под лозунгом «Мы за бедных, мы за русских», а на выборы 2007-го со слоганом «Хорошо русским, хорошо всем», теперь формулирует свою идею короче – «За русских». Патриоты России отказываются от национализма. В 2007-м они агитировали за национальное возрождение, теперь же провозглашают «Справедливость для всех, счастье для каждого». Яблоко, шедшее в 2007-м под оппозиционным лозунгом «Власть под контроль граждан», теперь выдвигает более нейтральный. «Россия требует перемен». В правом деле, отмечают газеты, пока не решили, какие слоганы использовать. Об этом рассказал источник ведомостей. Что касается «Единой России», то свои лозунги партийцы намерены огласить со стартом агитационной кампании.
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в свежероссийской прессе нас этим утром знакомит Мария Стройкова. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», подготовленного нашим корреспондентом в Кировской области. Почти три года провел на посту губернатора этого региона бывший лидер партии «Союз правых сил», известный в стране либеральный политик Никита Белых. Что изменилось за три года? Удалось ли губернатору-либералу построить демократию в отдельно взятом регионе? В начале предвыборной кампании в Государственную Думу Никита Белых, кстати, получал еще одно предложение – возглавить партию «Правое дело», заменив Михаила Прохорова. От этого предложения он отказался, предпочтя остаться председателем областного правительства. Корреспондент «Радио Свобода» внимательно следит за действиями кировского губернатора.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня трое сыновей.
Так начинал свою речь на трибуне Законодательного собрания Кировской области Никита Белых, вступая в должность губернатора. С тех пор прошло уже почти три года. Что же было сделано за это время?
Достроили целый ряд объектов, история многих из которых насчитывает многие годы. Ледовый дворец Кирово-Чепецкий, театр кукол. И пристроить там библиотеки Герцена, акушерский корпус перинатального центра, много других объектов, которые были важны, нужны, и строительство которых было завершено. Разумеется, стройками дело не ограничивается. Мы запустили очень важные процессы во всех социальных сферах. В образовании создаем сеть государственных школ, создали команду молодежной хоккейной лиги «Олимпия». Мы конкурируем с другими территориями за инвестиции, за новые проекты, за федеральную поддержку.
Как же выглядит Кировская область на фоне других регионов? Согласно данным статистики, по сводному индексу социально-экономического развития Кировская область сейчас занимает 77-е место в России, по уровню инвестиций – 68-е, по уровню доходов и занятости населения находится на предпоследнем месте. Даже человек либеральных убеждений, миллиардер Александр Лебедев, так и не решился вложить капиталы в экономику региона, развернуть здесь малоэтажное строительство или заняться картофелеводством. С какими трудностями ему пришлось бы столкнуться, рассказывает фермер Аркадий Санович.
Как мы не бьемся, как мы не стараемся понизить себестоимость, повысить производительность, повысить урожай, боремся с этими проволочниками, с соркой, чтобы у нас качество картофеля было хорошее, сорта закупаем хорошие. Все наши достижения и все наши результаты элементарно, быстро и просто срезает экономические ножницы. Рост цен по 5-6 раз в год на ГСМ, в разы на минеральное удобрение. Рост цен на запчасти и на технику, она на сегодня фантастическая. Они мгновенно все эти наши вот старания, все наши доходы срежут, и мы остаемся нищими.
Кировская область относится к числу регионов с максимальной протестной активностью населения, но марши, пикеты и митинги, в отличие от Москвы и Петербурга, не запрещают и не разгоняют. Недавние выборы в местные органы власти тоже прошли относительно честно и свободно. В этом прямая заслуга губернатора Никиты Белых, считает коммунист Максим Павлюченко.
Ну, все познается в сравнении. В 2007 году во время выборов в Государственную Думу прошлых я участвовал в агитации, раздавал газеты. Меня, наверное, раз 5 задерживала милиция просто за то, что я раздавал газеты и клеил плакаты на стенды. Ну, в общем, за абсолютно законную деятельность. Ну, известно, что наша партия в Омутнинске там вскрыла вот с тех же выборов 2007 года вброс за Единую Россию. Мне лично рассказывали люди, которые работали в избирательной комиссии в районах, о том, что их там заставляли пересчитывать голоса в пользу Единой России и говорили в районной комиссии, звонили, что пока 70% за Единую Россию не насчитаете, то можете не приезжать. Ну, все-таки такого разгула административного прессинга сейчас нет и думаю, что не будет.
На посту губернатора Кировской области без отрыва от основной деятельности Никита Белых написал 2 диссертации. Одну на экономическую, другую на историческую тему. Преподаватель Вятского гуманитарного университета Владимир Коршунков.
Ну, Никита Юрьевич Белых, по-моему, это хороший губернатор, по крайней мере, на моей памяти, безусловно, лучший. Если бы только не 2 его кандидатские диссертации. Зачем ему это понадобилось? Сначала одна по экономике, потом тут же вторая по истории. Для кандидатской по истории вдруг моментально появляется монография, большое количество статей. Нет, в эти игры, конечно, приличные люди не должны играть. Те люди, которые на должности.
В ближайших планах губернатора Никиты Белых построить в Кирове зоопарк и музыкальный театр. Но если слонов и тигров, крокодилов, бегемотов еще можно найти и привезти, то где возьмешь такое количество оперных и балетных артистов, чтобы согласились переехать из Перми или Санкт-Петербурга или Москвы в Киров? Как создать новую труппу? Главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович.
Оперный театр, он же стал действительно такой лакмусовой бумажкой. Возникает некоторое мощное, действительно смелое, какое-то интересное решение, не основанное ни на чем. Для меня это правда загадка. То есть я сейчас не могу сказать, это популизм, это плохо. Либо это грандиозный замысел, и это прекрасно. Я в недоумении. Я все время не понимал, как играть в театр абсурда. В Кировской области я понял. То есть ощущение вот этого вот абсурда бытия здесь, оно на меня настигло. Я с ним столкнулся, встретился.
Для молодых людей, остающихся жить в провинции, Никита Белых учредил специальные губернаторские стипендии и даже принял участие в съемках клипа «Роднополе Сычо».
Придет время, и начнется исход обратно. Люди будут возвращаться в Ижевск, Чебоксары и Вятку. Снова будут дышать, пить молоко, есть калачи. Будут снова учиться жить, как люди. Они москвичи, наконец-то попробуют живую рыбу и смородину. А ты почему еще не вернулся на родину?
Люди Ростове, Омске и Вятки, свои законы, свои порядки. Полчаса до грядки и кредит девятки.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о губернаторе Кировской области Никите Белых смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 5 октября, в эфире и на сайте «Свободы». Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Первая тема следующего часа – новый виток политического кризиса в Молдавии, которая уже 2 года живет без президента. Председатель Конституционного суда против правящей партии. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».